Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян. И со мной Леонид Гозман, разумеется. Леонид, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Призываю вас ставить лайки. В нашем дорогом чате люди пишут, что уже даже авансом нам поставили лайки. Некоторые прекрасные люди.
Вот. Очень правильно. Очень правильное решение.
Поэтому не останавливайтесь, ставьте лайки этой трансляции, ваши комментарии пишите после эфира, как известно, и я их читаю, и Леонид их читает. Вот, ну и донатьте, если у вас есть такая возможность, живому гвоздю, вы увидите QR-коды все с... сейчас не буду говорить, с какой стороны, потому что от меня это слева, и там, ну, в общем-то, от меня... Вот я смотрю, когда в экран YouTube, от меня это с левой стороны. И всю информацию вы найдете под описанием к этому видео, а также можно нас слушать в приложении «Эхо» и подписывайтесь на телеграм-каналы «Эхо.ФМ» и «Эхо новости». У нас, как всегда, три рубрики в программе: «Психология события», «Борьба со злом» и «По ту сторону событий». Ну, давайте начнем. «Психология события». Знаете, как был ли мальчик, не было ли мальчика, прошли похороны. Кого-то похоронили, кого-то тоже вроде бы похоронили. Ничего не видел никто, ничего не смог запечатлеть. Только табличку спустя сутки. А журналисты бегали с одного кладбища на другое кладбище, чтобы как-то понять, где все-таки похоронили Евгения Пригожина. Как так получается, Леонид? Зачем так?
Ну вот это очень забавно. Конечно, Пригожин, конечно, гениальный человек был, потому что, хоть и злодей, потому что вот сделать даже из своей смерти, из своих похорон, сделать вот такой фарс, это, конечно, мало кто может, естественно, да. Правда, ему подыгрывают, у него партнеры хорошие, Путин, там все остальные, которые глупости делают. Вот. И, конечно, интересно, даже после смерти Пригожин продолжает дискредитировать эту власть, что интересно. Я сейчас, пока вот вы говорили, я вспомнил, есть такая у Владимира Владимировича Маяковского, не знаю, как вы подумали, была такая вполне себе, по-моему, отвратительная поэма под названием «Владимир Ильич Ленин». И там есть такая фраза, вот сейчас вдруг у меня вылетело, столько мусора в голове скопилось, понимаете, вот, стала величайшим коммунистом-организатором, даже сама Ильичева смерть. Это значит, когда там у них какой-то партийный призыв был на смерть товарища Ленина. Вот. И вот стала таким дискредитатором даже смерть и похороны Пригожина. Но вот смотрите, это, конечно, какая-то фантастическая неадекватность. Понимаете? Ну, казалось бы, зачем? Кому это надо? Вот эти тайны... Такие похороны, которые одновременно тайные и публичные, понимаете? Вот можно тайно хоронить, можно пепел развеять по ветру, да, и сказать, что как вот террористов тела не отдают, да, семье, и чтобы не было могилы и прочее, так и тут. Он мятежник, он враг царя нашего и так далее, поэтому его тело никому не выдадут. А, значит, где-то там, я не знаю, сбросят в шахту. Вот. Вариант. Почему бы и нет, да? Можно просто нормально похоронить. Просто вот нормально похоронить, и все. Что было бы? А ничего бы не было, да? Вот. Но, конечно, возникает этот вопрос с воинскими почестями. Значит, он, с одной стороны, герой России. Его не лишили этого звания. Хотя, вообще-то говоря, когда полковник фон Штауфенберг пытался убить Гитлера, то его перед тем, как расстрелять, всех званий и орденов лишили. Значит, ордена сорвали, погоны сорвали. Ну, так было со всеми, кто участвовал в заговоре против великого фюрера. Здесь, значит, ордена и погоны не сорвали. Он остался, он ушел в иной мир героем России. Герою России положено там десятикратный, что ли, салют. В общем, какой-то там салют положено. Взвод должен стрелять и так далее. Значит, так, он мятежник, поэтому мы наплюем на то, что он герой России. Ну, в общем, действительно, как он, черт, герой России. Значит, и не будем делать. Хорошо.
Ну что вы такое говорите, Леонид? Не так, не так. Песков же с самого начала нам сказал. Все зависит от того, как захотят родные. Родные сказали, хотим в тишине и покое. Никакие почести нам не нужны.
Так это все родные, я понимаю.
Конечно.
Потому что, что удивительно, ну, конечно, у нас всегда делают то, что люди хотят.
Конечно. Вы сомневались, что ли?
Нет, больше не сомневаюсь.
Самая заботливая власть на свете.
Это да, это да. Я по себе знаю. Значит, и... Но одновременно, значит, они похоронили рядом, на другом кладбище, похоронили другого героя России, который весь в эсэсовских татуировках, этого самого Уткина, которого кличка Вагнер, почему они называются вагнеровцы. Вот. Его похоронили с воинскими почестями. Вот его похоронили с воинскими почестями. Так, одного бандита нельзя хоронить с воинскими почестями, потому что он бандит. Другого бандита можно хоронить с воинскими почестями, потому что... Почему? Потому что он герой России.
Знаю, может, родные так захотели? Кто
наверное, родные, наверное, родные захотели, да. Может, они референдум провели, воля народа. Я не знаю. Это вообще все какое-то ужасное безумие. Но, понимаете, ну как-то вот есть какая-то такая традиция, что ли, у людей вообще. Не только в нашей стране, просто у людей. Ну, похороны – это похороны. Ну, все, уже нет человека. Уже нет человека, уже все счеты с ним закончены. Дальше судьба его в руках Вседержителя, если он существует, да, вот. А мы уже все, ну вот все, что мы могли, так сказать, сказали, сделали. А сейчас его просто хоронят, да. Вот. Как бы это превращать похороны в фарс как-то не по понятиям, как-то ну, нехорошо это, по-моему. Вот. А нет, братья, почему? Вот вопрос почему, да? То есть, мне кажется, они это сделали от растерянности. От растерянности. Вот я вам... Они не ожидали того, что получилось. Они продолжают пребывать в том шоке, в который они впали тогда, когда Пригожин объявил свой марш справедливости на Москву. Вот перед программой я вам рассказывал, у меня кот однажды, мой кот, он еще будучи котенком, он содрал со стола скатерть, ну так, повис на скатерти, скатерть поехала, и крайняя тарелка, естественно, упала и разбилась. Котенок дико испугался, естественно, ну, потому что он себе, так сказать, развлекается, а тут грохот какой-то раздается, конечно, неприятно. Вот. И он, естественно, он заметался по комнате. Понимаете, он заметался по комнате, он не понимал, что делать. Ну, потом в конце он выбрал правильное решение, он забился под диван, вот, и там сидел, чтобы его оттуда не достали. Вот, мне кажется, что они тоже мечутся, как вот мой кот, с перепугу. Чего они боялись? Мне кажется, они никак не понимают, они никак не могут пережить вот этого унижения, которое они пережили, ну, пережить, в смысле, ну, закрыть его, да, то унижение, которое было у них, особенно у первого лица, в момент мятежа, сразу после мятежа, когда они перепугались насмерть, когда никто не стал их защищать, когда Путин вынужден был принимать Пригожина и его бандитов в Кремле, там, ну и так далее. Вот. Они никак не могут закрыть эту страницу. Понимаете, это такая сильная травма, по-видимому, оказалась для Владимира Владимировича,
что... Даже нет человека и понять, простить не могут?
Нет, ну понять и простить, это вообще не про него. Он никогда никому ничего не прощает. Это можно быть уверенным. Но он сам не может успокоиться, понимаете? Ну потому что вот когда человек ведет себя столь неадекватно, как вот сейчас себя повел Путин, ну понятно, что это все с ним утверждалось, да? Вот когда человек ведет себя столь неадекватно, то эта неадекватность надо как-то объяснить. Вот. Вот я думаю, что это вот он никак не может примириться с этой травмой. Он не может ее пережить, он не может перевернуть эту страницу. Кроме того, я сильно подозреваю, что он переоценивает роль и потенциальные возможности Пригожина или образа Пригожина. Они все время боятся, сколько они понимают, что все разговоры о том, как народ их поддерживает, это вранье. Они это понимают, да? Если захотите, я вам поясню, что имеется в виду, да? Почему народ на самом деле нет поддержки? Вот, сколько они понимают, что это вранье, что они это сами придумывают, да? То они все время боятся, что появится кто-то, кого народ будет поддерживать. Они все время боятся. Вы вспомните, прошлая парламентская кампания, выдвинули после голосования с ним товарища Грудинина, да, от коммунистов. Ну и что, Грудинин мог победить Путина? Нет, не мог. Тем более они посчитали как угодно. Но когда они увидели, что Грудинин набирает очки, то они Грудинина стали мочить вообще просто совершенно по-черному. Вот. Значит, и выяснилось, что он вообще и негодяй, и враг народа, и вор, и всю клубнику сам съел. Его колхоз там клубнику выращивал. Ну и так далее, да. Вот, как все ужасно, и рассказали. Сами же разоблачили того человека, которого они сами согласовали в качестве спарринг-партнера.
А вы, я не знаю, видели или нет, на этой неделе буквально появилась статья в «Медузе», если я не ошибаюсь, как раз кого хотят допустить до президентских выборов.
Да,
и там главный нарратив, что человек должен быть возраста не моложе 50 лет, по-моему, да. И таких темных лошадок, как они назвали Грудинина, допустить ни в коем случае нельзя.
Не-не-не, ни в коем случае. Понимаете, вот, но на самом деле они же с Грудининым тоже вели себя неадекватно. Потому что не надо было мочить вот так вот по-черному, как они это стали делать. Вот не надо было делать. Вот. Надо было просто спокойно подождать. Грудинин набрал бы свои проценты. Ну, что сказать, у нас плюрализм. Вот, понимаешь, 15% за коммуниста проголосовали. Ну, хорошо. Вот. У нас же демократия, демократия. Чего вы хотите? А за Владимира Владимировича все равно до хрена больше. Там, и так далее. Вот, нормально. Но они этого не знают, потому что они боятся. То же самое они боятся Пригожина. Вот чего они боялись? Они, видимо, боялись какой-то манифестации, народного там вылези, народного там восхищения, народных слез. Там же что-то такого, что вот народ что-то такое проявит, да? Ребят, народ ничего не проявляет. Народу пофигу смерть Пригожина. Ну, совершенно пофигу. И вот эти все стихийные мемориалы, про которые говорят, ну побойтесь Бога, ну, какие стихийные мемориалы? Там лежит, там, не знаю, там 10 цветочков, да, которые, я думаю, сотрудники Пригожина положат, скорее всего. Да. Нет, ну, конечно, я не к тому, что вообще нет людей, которые там переживают из-за смерти Пригожина. Наверняка такие люди есть. Да?
Вот. Ну, таких, кстати, довольно много. Я видела репортажи с людьми, но они так или иначе относились к вагнеровцам. В смысле, либо это родственники вагнеровцев, да, либо это сами люди, которые были...
Ира, но это же это не совсем то, я видел эти репортажи. Это не то, что я пойду на похороны Пригожина, я там буду рыдать, или там я буду там, я не знаю, бить ментов и так далее в знак протеста. Ну и так далее. Нет, этого ничего нету. Это кто-то жалеет о смерти Пригожина. Конечно. Конечно, кто-то жалеет о смерти Пригожина. Кто-то проклинает его убийц. Правда, поскольку они люди не умные, то они проклинают чаще всего не того, кого надо. Ну и так далее. Но никакого стихийного возмущения, никакого такого... Понимаете, они ведут себя так, как будто это Пушкин. Вот Пушкина тайно похоронили, да? Вот. А этого-то чего было тайно хранить? Вот не надо было его тайно хоронить, да? И не надо было вот так метаться. Герой России, не герой России. Герой России хоронит с почестями. Бандит. Ну, подпиши ты указ, пусть даже секретный, что все, он лишен, и он, и Уткин, и еще кто-то. Лишены звания Героя России. Вот и все. Нормально.
Так звание ему тоже вроде как секретно давали.
Ну, это хорошо. Такая... секретно отмени. Что там? Вот. Да. Уткина этого самого. Лишились государственных наград за участие в мятеже. Лишены государственных наград. Кто бы удивился, никто бы не удивился. Понимаете, проблем бы не было. Но они не могут. Они очень боятся. Они боятся. Сейчас уже пошли эти разговоры. А вдруг это не Пригожин был в самолете? В чем, что интересно? Смотрите, какое глубокое доверие к государству. Государство заявляет, мы провели ДНК-экспертизу, это был Пригожин. Что говорят различные комментаторы? Значит, это был не Пригожин. Они же, конечно, все соврали. Понимаете, если они сказали белое, значит, оно черное, да? То есть легенда...
Но мы привыкли жить так уже, привыкли.
Ты уж, слушайте, после 17-го так живем. Я имею в виду не 2017, а 1917.
А я поняла.
Вот. Значит, традиция, традиционная ценность, понимаете? Вот. И, понимаете, вот легенда о вечно живом Пригожине, она, конечно, будет. Но, хотя я думаю, что никакой не двойник там был, а сам Пригожин. Вот слишком это все как-то красиво, да.
Ой, как же того... видео, которое появилось, Леонид?
Слушайте, ну, видео не маркировано ничем. Вообще, там нет даты.
Но там говорится, что я снимаю это в конце августа. И я знаю, что вы
Нет,
сейчас
нет,
разговариваете о том,
нет, вторая половина августа.
ну, вторая половина августа. И
Вторая
я знаю, что
половина
вы сейчас обсуждаете, жив я или не жив я. Вот я, значит, здесь такой.
августа. Я думаю, что поскольку, вот, по моему мнению, Пригожин злодей из «Исчезая ада» и заслужил не одно пожизненное заключение, не одну смерть, а много за все, что он натворил. Но
Так это уже вторая. Один
да,
раз его уже, да.
он гениальный пиарщик. Он гениальный пиарщик. Вот от Бога абсолютно. Да? И вот как вешать людям лапшу на уши, как им продавать вместо сосиски кусок дерьма, как их убеждать, там, я не знаю, пойти служить, ну и так далее. Вот он это делает лучше всех. Делал, мне кажется. И поэтому я не исключаю того, что он, предполагая собственную смерть, решил вот так вот пошутить. Вот решил вот, а на всякий случай так сказать. Да? А если удастся избежать? А если сообщат, что убит? А он на самом деле не убит? И так далее. Да? Значит, понятно совершенно, что эта запись была сделана до самолета. Потому что если бы он делал после самолета, он бы давал конкретику. В этих словах он давал конкретику. Он бы говорил, вот вам сейчас говорят, что я был в том самолете, который они сбили. Это неправда, меня там не было. Там, я вот живой, я тра-та-та, и буду бороться дальше за справедливость. Он же этого не сказал. То есть это до самолета. Это, ну, мало ли почему он это, мало ли почему он это сказал. Но у нас боятся некоторые люди уже, говорят вот о чем. Что появится лжепригожин. Лжепригожин 1, лжепригожин 2, там, и так далее. Что сейчас, как положено в смутное время, пойдут самозванцы. Да? Значит, ну, ведь сколько было самозванцев на Руси, совершенно дикое количество. Дикое количество. Лжедмитриев было там целый полк, кроме тех, которые были широко известны. Вот. Так вот, и там одного из них не только самого повесили, а повесили всех его детей, в том числе младшему было, по-моему, 4 года, ну, вот, в борьбе с самозванчеством. Значит, я думаю, что никаких лжепригожинов не будет. Вот почему. Лжедмитрий претендовал на царский трон. Ну, вообще-то говоря, не просто для прикола себя объявил Дмитрием, да? А для того, чтобы взойти на русский трон, между прочим, да? И даже взошел на некоторое время. Пригожин, настоящий, или придуманный, или еще какой-то, не имеет шансов взойти на русский трон. Вот почему. С ним не связано вообще, кто может, так сказать, взойти на трон. Вот так вот, не по завещанию Владимира Владимировича, вот я передаю моему любимому сыну, а вот так вот, сбоку, да? Только тот, кого принимает какая-то часть активной части народа. Вот. Не весь народ, активная его часть, и часть эта активная часть. Должна принимать его. Должна возлагать на него надежду. Но Пригожин – это вот очень интересный феномен. Понимаете, он не был оппозиционером. Он был чем-то другим, я не знаю, хулиганом, там, еще кем-то, ну,
Да
бандитом, само собой,
бандитом.
но...
Бандит.
Нет, бандит – это
С
как его
амбициями.
основное...
Бандит с амбициями.
Он был хулиганом и клоуном, кроме того, что он был бандитом, да, страшным совершенно. Вот смотрите, на него, с ним не связывались надежды. Вот был генерал Лебедь, например, и я его хорошо помню. С генералом Лебедем часть, он баллотировался, он занял третье место, потом он пошел на сделку с Борисом Николаевичем, вот, стал секретарем Совета Безопасности, потом Борис Николаевич его, естественно, кинул и выкинул из Совета Безопасности, то есть, ну, как положено, да? Вот. Но с именем Александра Ивановича Лебедя некоторые люди, и не так мало их было в России, связывали определенные надежды. Они думали, вот если бы Лебедь был президентом, то было бы хорошо. Да? Вот. С генералом Рохлиным связывал такие надежды. То есть, ну, в русской истории, в советской истории такие люди были. Да? Вот. Некоторые люди рассчитывали, надеялись на Кирова. Вот лучше, если Киров будет вместо Сталина. Да? На это рассчитывали и так далее. Никто Пригожина даже среди сторонников, в качестве потенциального президента не рассматривает. Пригожин был чем-то вроде Жириновского, только хорошо вооруженным и очень кровавым. Жириновский тоже был преступник, понятно, все-таки не такого масштаба. Понимаете, Жириновский, вот, вот за него голосовали, он был популярен там, и так далее. Но в чем была его популярность? В том, как классно он всех прикладывал. Всех. Абсолютно. Да? Вот. Жириновский, кстати говоря, был очень честным политиком, мне кажется, в каком-то смысле. Потому что он свято выполнял контракт с избирателем. А избиратель за него за что голосовал? Чтобы Жириновский валял Ваньку, показывал всем голую задницу, вот, и люди от этого получали удовольствие. Вот Жириновский это и делал. Я был на много раз в здании Государственной Думы. У меня в течение нескольких лет работа была связана с Государственной Думой. Я очень часто там бывал. Очень часто бывал. И вот когда идет заседание, большинство депутатов либо у себя по кабинетам сидят, либо болтаются в холле, там большой холл перед залом заседаний. Вот. И слово представляется Жириновскому. А там такие огромные мониторы, и все из этого холла все видно. Абсолютно. Так вот все депутаты бежали в зал. Они все бежали в зал, потому что они хотели...
Зрелище.
Конечно. Которые вот не полностью передавали эти огромные мониторы. Понимаете, вот они не полностью передавали. И они бежали в зал слушать Жирика. Это не значит, что они были сторонниками Жирика. Очень многие были, которые были совершенно его противниками. Но это такой, ну, такой прикол гигантский там и так далее. Пригожин делал примерно то же самое со своими выступлениями. И он был популярен как человек, который озвучивает то, что людям приятно слышать. Понимаете, когда он мочил генералов, когда он говорил, что это твою мать, там еще чего-то, то людям это приятно само по себе. Понимаете, когда покойный Геращенко, бывший председатель Центробанка, матерился у вас в эфире на «Эхо Москвы», это была огромная популярность этой программы. Он, видимо, пьян был, я не знаю, ну хотя не мое дело. Вот. Но он там матом прошелся, и это ужасно всем понравилось. Ужасно всем понравилось. И Пригожин этим нравился. То есть он не был, но тем человеком, с кем связаны надежды, он не был. Пригожин не был тем человеком, которого люди хотели видеть президентом.
Потому что людям все равно?
Нет, не потому что все равно. Просто ну вот как бы он другого типа человек. Я не знаю, он другого типа человек. Кто-то хочет видеть президентом Навального. Ну, такие люди есть, их не очень много.
Кто-то Зюганова, простите.
Кто-то, ну, может быть, не Зюганова, но кого-то от коммунистов.
Ну, какого-то от коммунистов, да.
Да, да, Зюганов уж очень, так сказать, там...
Ну...
Вниз давно пошел, уж очень инволюция.
Ну, что вы такое говорите? Он кандидатом будет на пост президента в 2024 году, скорее.
Вы знаете, у меня вот какая идея возникла, пусть публикация МИДО, значит, кандидат.
Это же фантастика еще, там будет еще этот господин Слуцкий, если это все будет так, как там описывается.
Слуцкий,
это просто великие выборы.
Слуцкий, скорее всего, не будет, потому что Слуцкий, во-первых, умный, и ему получить совсем мало нехорошо. Во-вторых, Слуцкий совершенно не способен к приколам. Понимаете, вот он не способен. Он такой очень скучный, на самом деле, в паблике человек. Вот. Поэтому нет, я думаю, что они найдут кого-нибудь другого, хотя посмотрим. Но у меня как раз в связи с этим у меня есть предложение. Вот вы говорите, Зюганов.
Мне кажется, он классно, извините, он классно вписывается, но он же, помните, харассмент и все его снимаете.
Да.
А, мне кажется, он вообще идеально вписывается в этот цирк.
Вы знаете, что я вам скажу? Харассмент – это не потому, что он такой отвязанный. Он очень дисциплинированный. Он очень себя контролирует. Харассмент не его характеризует, а система. Слуцкий считал, что он в своем праве. Это же крепостные девки. А он боярин. Вот. Ну, что, боярин не может крепостную девку потрогать?
Какая гадость, да.
Конечно, может. Вот. То есть, понимаете, он в его системе ценностей, в его взгляде на мир, вот эти журналистки, да, которым он приставал, там, и все прочее, да, там, словом и частично даже делом, насколько я знаю, он, ну, они для него люди другого сорта. 2-го, 3-го, 25-го, понимаете? Вот. И он имеет право. Вот в чем дело. Он имеет право. Отвратительная эта история вся со Слуцким. Не тем, что мужик себя не сдержал там и что-то сделал. За это тоже надо наказывать, конечно, если себя не сдержал. Ты себя сдерживай, мало ли чего. Вот. Но самое отвратительное в этой истории не то, что мужик себя не сдержал, а то, что мужик считает, что он в своем праве. Вот что действительно отвратительно. Вот возвращаясь к выборам президентским будущим, у меня такое есть предложение для администрации президента, значит, разрешить баллотироваться покойникам. Вот им сложно найти сейчас людей, да? Смотрите, Жириновский всегда готов, так? Жириновский. А кроме Жириновского, еще вот, если вот покойников брать, сколько можно... Ну,
Дикфейн сделают, они же, он же выступал на форуме экономическом виде, конечно.
Ну, совершенно без проблем, ну, совершенно без проблем, да? Вот, и, понимаете, они все ли равно? Вот не все ли равно, покойник или живой баллотируется? Если мы все равно заранее знаем, что 90% за Владимира Владимировича Путина...
У живого, простите, у живого, если вдруг, не дай бог, он наберет чуть больше, чем надо, есть шанс стать покойником.
Ну, да не наберет он, никто из них ничего не наберет. Но просто, понимаете, вот если проблема, это просто будет мой искренний совет администрации президента. Ребята, вам там сложно найти человека, который выглядит старше и хуже, чем дурнее, чем Владимир Владимирович Путин. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это сложно. Так вот, берите покойников. Вот за Жириновского я просто всей душой. Пускай Жириновский опять баллотируется. Ну что, что за выборы без Жириновского?
Пускай даже победит, да, Леонид?
Ну, хуже уже не будет, уже все равно. Вот. Конечно, конечно. Так вот, они боятся, возвращаясь к Евгению Пригожину, они жутко боятся, что... Это я от мух отмахиваюсь. Они жутко боятся, что народ найдет себе какую-то икону. Что народ, который, в общем, на самом деле стосковался без лидера, нет же лидера. То есть есть часть населения, у которых лидер Навальный, да, но даже та часть населения, у которой лидер там был, я не знаю, Гиркин какой-нибудь и прочее, их очень малые, они очень такие вялые, они же даже к суду не пришли, к Гиркину. Вот, значит, они боятся, что народ истосковался, и народ себе найдет какого-то лидера. И они в этом, в каждом приближающемся видят этого лидера, как, понимаете, вот немец из советского, фашист из советского фильма, в каждом, за каждым этим самым кустом видел партизана. Понимаете, вот он ему везде мерещились партизаны. Вот. То есть это, конечно, какой-то жуткий испуг, от которого они никак не могут отойти. И вот вся эта, весь этот фарс с тайными похоронами показывает, что тот удар, который они получили вот тогда, когда был марш справедливости Пригожина на Москву, они от этого удара не оправились. Конечно, Владимир Владимирович его убил, конечно, он показал элитам, что он способен убивать, и это все укрепляет его власть, это правда, вот. Но, думаю, не сильно и ненадолго. Такие дела. Не могут они себя вести достойно. Понимаете, вообще удивительно. Вот никогда. Знаете, никогда
не. Вот, к слову о достойном и недостойном, давайте мы с вами пару слов в этой же части скажем про еще два абсолютно недостойных поступка от российских властей. Это то, что пытаются на дискредитацию армии проверить Лию Меджидовну Ахеджакову, и то, что Нобелевский лауреат мира у нас теперь иностранный агент.
Ну, конечно. Вы знаете, ну, тоже, что здесь? Здесь, мне кажется, здесь не совсем страх. Я не думаю, что они боялись Ахеджакову. Я не думаю, честно говоря, чтобы они думали, что вот Ахеджакова может стать там консолидации, точкой консолидации протеста там и так далее. Я, честно говоря, не думаю.
А зачем?
А ненавидят. Вот ненавидят. Искренняя ненависть. У них же есть искренние чувства, понимаете? Вот что мы клишаем, да? Они вот этих интеллигентов, которые слушай, я понимаю, как я по-дурацки выгляжу все время, там что-то делаю руками, но здесь летают в то место, где я сел разговаривать, вдруг прилетело какое-то дикое количество всяких летающих тварей, от которых мне приходится отбиваться.
Главное, вот, чтобы эти твари были не как там эти боевые комары были, да? Главное, не чтобы это были не боевые не мухи, Леонид.
Не из ФСБ.
Да, да, да.
Не из ФСБ. Нет, я думаю, что они не из ФСБ, но они все равно противные. Не так противные, как те, которые из ФСБ, и не так опасные, но тоже противные. Вот. Я думаю, что по поводу Лии Меджидовны, они просто ее искренне ненавидят и просто хотели ей сделать гадость. Просто ей сделать гадость. Они рассчитывали на то, что, Лия Меджидовна будет переживать по этому поводу. Ну, пожилая женщина, ей же, по-моему, 85 уже, да? И вот, что она отнесется к этому, ну, вот так, что она расстроится и так далее. Она, конечно, зря расстраивается, если расстраивается. Мне кажется, что она действительно переживает. Вот по ее некоторым словам, которые она вот высказала, после, у меня такое ощущение, что эта сволочь, эти сволочи попали в точку. Попали. Что она действительно расстроена. Что она действительно переживает. Вот ей действительно очень неприятно. Мне так показалось. Я не знаю, я счастлив буду ошибиться. Я не звонил ей, хотя, конечно, надо позвонить. Позвоню сейчас, программа закончится, я ей позвоню. Вот. Но,
Любовь ей передайте от меня лично.
Хорошо, обязательно. Обязательно. Но думаю, что Лия Меджидовна расстроилась, и они этого и хотели. Что касается Дмитрия Андреевича Муратова, то, знаете, они же долгое время его как бы боялись трогать из-за Нобелевской премии вообще. Вот. Но здесь, мне кажется, все совершенно правильно писал Венедиктов, что они таким образом пытаются затруднить его контакты. Вот. Они пытаются затруднить его контакты, затруднить его коммуникационную роль, которую он выполнял, такую посредническую, что ли, с, между Россией и Западом, ну, частью населения России и Западом. Эта роль была очень велика, они стараются затруднить ему эту роль исполнять. Но, знаете, я не думаю, чтобы Дмитрия Андреевича можно было таким образом остановить. Он человек, кроме того, что он опытный и со связями и так далее, он еще, по-моему, человек безумной смелости. Вот, кроме всего прочего, да? Вот он очень смелый человек, с моей точки зрения. Смелый такой, отважный, действительно. Вот, он не лезет в каждую драку. Это ниже его достоинства. Но когда лезет, он лезет. И полагаю, что вот тут у них ничего не получится. Если с Лией Меджидовной, может быть, они действительно и составили некую неприятность, то с ним нет, не получилось. Мне кажется.
Да, наша с вами коллега Ольга Бычкова очень смешно у себя в социальных сетях написала, что внезапно они обнаружили, что Нобель-то иностранец. Вот.
О, да. О, да. Да. О, да. Да. Хотя, хотя он очень сильно связан с Россией.
Ну, тем более. А давайте переходить ко второй рубрике «Борьба со злом». И у нас с вами там несколько дел и несколько судов.
Да.
А, значит,
да.
Бывшего, первая история бывшего иеромонаха Иоанна Курмаярова приговорили к 3 годам колонии по делу о военных фейках. Сейчас вы расскажете его историю, а я просто вам прочитаю, за что, собственно, его преследовать. Поводом для уголовного преследования иеромонаха стал опубликованный в марте 2002 года в Ютубе ролик, в котором говорилось, что убитые в Украине российские военные попадут в ад, а не в рай. В раю, оказывается, блаженные миротворцы. Миротворцы, понимаете, в чем проблема? А те, кто развязал агрессию, не будут они в раю, сказал священник.
Ну, отсюда оно виднее. Я не могу с ним спорить по поводу рая и ада. Кто я такой? Вот. Но это действительно очень интересный человек. И понимаете, вот это, как бы сказать, он не наш человек. То есть, ну, не наш в том смысле. Он не разделяет очень многие наши взгляды с вами. Да? Значит, он, например, сказал уже, что русские и украинцы один народ. Или там практически один народ. Он сказал, что его очень беспокоит, что это война православных друг с другом. А что, другие не воюют? Там в процентном отношении погибло бурят и дагестанцев больше, чем кого-либо еще. А они вроде как к православию отношения никакого не имеют. Да? Кроме того, я полагаю, что с обеих сторон большинство людей никакой церкви не принадлежало. Большинство людей с нашей стороны, со стороны Украины думают, что не принадлежало. Говорят, что на фронте атеистов нет, и, может быть, там люди как бы готовы причастие принять, и еще что-то. Но, тем не менее, вот, ну, сказать, что это война православных, ну, это неправильно. Кроме того, возникает вопрос, а если бы они, а если не православные, можно войны развязывать, что ли? Ну, что за... Вот. Ну, это ладно. Понимаете, это человек, вот этот отец Иоанн, это человек, который выполняет свою миссию. Вот он говорит то, что он считает нужным и должным говорить. Он был в Украине, между прочим, и с украинскими властями он поругался и оттуда уехал. Вот за какие-то неправильные с точки зрения каких-то украинских людей высказывания, да? Вот. А он приехал сюда и получил приход в Новосибирскую епархию. И стал выступать против войны с религиозных позиций, что вот война – это нарушение там, заповедей там, и так далее. Вот. За что его отправили за штат, он сейчас называется заштатный клирик. Вот. Значит, он не запрещен к служению, но он выведен за штат. Он приехал в Питер, не знаю почему, по своим личным обстоятельствам, потому что он сам оттуда. Вот. И знаете, что он сделал? Это просто великий человек. Он открыл виртуальный приход. Виртуальный приход. Представляете себе? Да? И у него есть прихожане. И он этим прихожан, с этими прихожанами, он по интернету, вот как мы с вами сейчас, да, где, в общем, не только одна порнуха, как думает Владимир Владимирович, и вот он им там проповеди читает, еще что-то, кроме того, он читает очень хорошую лекцию, он очень грамотный человек, по религии, там, Библии, там, прочее. Вот. В общем, вот он занимает такую позицию, да. Вот. Когда его взяли, то он сказал, что как светский человек, он раскаивается. На чем раскаивается? Он сказал, я вообще говоря, священнослужитель, а вообще говоря, вся эта политика не мое дело. Вот. Поэтому, хотите, чтобы я раскаиваюсь. Как светский человек, я раскаиваюсь. Как христианин, конечно, нет. Сказал отец Иоанн. Вот. На что судья ему сказала в коридоре, просто вот мне рассказали, которые это сами слышали, а вы не думайте, у меня рука не дрогнет вам приговор подписать, да? Вот. Рука, непонятно, дрогнула или нет, потому что она ему дала ниже низшего. Там минимум...
3 года. 6.
Да, она дала 3. Она дала 3. Да. Вот. Но, понимаете, вот как бы так. 3 ни за что, это уже вообще предел гуманизма получается, да? Вот такая система. Вот. И мне кажется очень достойным уважения позиции отца Иоанна. Понимаете, я вот, хотя вот, ну, вещи, с которыми я категорически не согласен, конечно, я вот сказал вначале, да, вот, но этот человек у меня вызывает очень глубокое уважение, несмотря на несогласие в каких-то вопросах, потому что вот он видит, вот так видит свой долг христианина, свой долг священнослужителя, и он этот долг выполняет, вот. Украинцы были недовольны, а он все равно выполнял. РПЦ была недовольна, все выполнял. А теперь его посадили, а он все равно выполняет. Понимаете? А он все равно выполняет. Я уверен, что и в колонии он будет себя вести точно так же. Вот точно так же. Я не знаю, что он с ним делать будет. Он там приход организует. Понимаете? К нему зэки будут ходить.
Вот в этом я, кстати, уверена. При том, что вы знаете, что помимо ареста ему еще запретили администрировать сайты.
Ну, это всем запрещено. Ну, так он не будет там.
Нет, но в его случае это особенно прекрасно, когда человек...
В колонии все равно... Да, в колонии 13 все равно.
Вряд ли, да.
Да. Но я полагаю, что, не знаю, что в одиночке что держит все это время. Потому что он же, как вот такой человек, он останется священнослужителем и в тюрьме. И там он будет, как вот его Кирилл, патриарх святейший, значит, вывел за штат. А он сказал, не важно, я же священник, я перед Богом священник, понимаете? Поэтому он сделал виртуальный приход. Вот. Там у себя в бараке, в отряде, да, он тоже приход сделает. Вот я уверен совершенно, они с ним наплачутся еще, с этим отцом Иоанном, дай Бог.
Пожалеют, что арестовали.
Пожалеют, что связались. Вот. Так что дай Бог ему сил. Вот. Еще что произошло, Ольга Смирнова, о которой мы с вами рассказывали.
Кировский районный суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима.
Да. Напоминаю, 54 года, очень успешный архитектор.
7 антивоенных постов версии следствия.
Да, причем ее вина состоит в том, что ее позиция не совпадает с позицией генерала Коношенкова, Марии Захаровой и других достойных людей. Знаете, вот не совпадает и все. А она не совпадает. Она и говорит, а я что, не совпадаю. Так вот, ее, конечно, посадили, как и должны были посадить, когда мы с вами последний раз про нее говорили. как мы и говорили.
Ну, было понятно, собственно.
Да, ну, конечно, посадят. Но, знаете, почитайте, и вот я прошу слушателей наших, почитайте ее последнее слово, с которым она выступала. Ребята, она, конечно, победит. Она, конечно, победит. Не они. И вот, помните, мы с вами говорили, что еще народовольцы придумали это понятие «обратный процесс», значит, когда государство обвиняет тебя, а ты в ходе суда обвиняешь государство. Вот. Ну, вообще, она от государства мокрого места не оставила от этого, мне кажется, да? Вот.
Я могу одну цитату прочитать из ее последнего слова, чтобы как-то мы с вами... Выступая с последним словом, активистка заявила, что Россия не будет счастливой, не может быть счастливой страна, причинившая Украине столько боли, столько смертей, столько невозвратимых утрат.
Да, да. Ну, там все, там вообще весь текст его речи блестящий. Просто блестящий. Вообще, вы знаете, вот периодически говорят, вот людей нет, вот как же, вот когда к Александру Первому еще приходили с планом реформ, еще ну, в первые дни Александра «Прекрасное начало», тогда он одному из своих товарищей, который ему там предложил там, сделать то, он сказал, да все правильно, только взять некий. Нет людей, которые, ну, по мнению императора, не было, нет людей, которые могут это сделать. Да? Вот. Это неправда. Государь ошибался. Александр II нашел людей сразу. Вот сразу, как начал реформу, лучшие люди России пришли к нему, ему помогать. И вот посмотрите, вот кажется, людей нет. Да многие считают, что людей нет. Посмотрите, как много людей появляется. И вот Ольга, и вот этот отец Иоанн. И вообще масса, сотни, тысячи людей, которые достойны не просто уважения и восхищения, они достойны лидирующих позиций. Они достойны лидирующих позиций. Я бы за Ольгу проголосовал на выборах любого уровня с легким сердцем. Ну и вы тоже, наверное, правда? Вот. Я бы сказал, я бы даже за отца Иоанна проголосовал. То есть он священник, а я светский человек, да? Вот. Потому что я вижу, что он порядочный человек. Он порядочный человек, он смелый человек. Он ничего не боится, он не боится властей. Да? В Литве говорили при советской власти, один из ксензов, самых знаменитых, литовский, сказал, настоящий ксенз должен умереть на нарах. Вот роль священника вот в этом состоит, в противостоянии неправедной власти. Да? И вот это сам отец Иоанн, при всех моих с ними несогласиях, он противостоит неправедной власти. Да? То есть людей на самом деле очень много. И вот еще одну вещь про вот эту борьбу со злом, не могу не сказать, она, конечно, очень важна. Да. Вы знаете, что Арестович, ну, все знают, кто это такой очень знаменитый спикер, был официальный, сейчас неофициальный, украинский, значит, Арестович сказал, что надо бы менять наших политзаключенных, вот тех, которые за антивоенные всякие вещи сидят, да, на пленных российских солдат. Что вот было бы правильно, чтобы Украина вот это делала, как бы, ну, приравняла наших политзаключенных к своим солдатам, ну, фактически, да. Вот. Это не совсем правильная вещь, не совсем правильно по сути, потому что те, кто, ну, мы не являемся солдатами Украины, да, мы все-таки, те, кто сидят в российских тюрьмах, они выступают не только и не столько за Украину, сколько за Россию. Ну, за нормальную Россию, просто не за ту, которая есть. Но, тем не менее, идея менять политических заключенных на российских пленных, она, мне кажется, великолепная. И я очень надеюсь, что руководство Украины, ну, легитимное руководство Украины, Арестович не может принимать таких решений, ну, прежде всего, сам президент, пойдут по этому пути. Это было бы здорово и правильно, мне кажется. Да? Вот. Но я в связи с этим хочу обратить внимание на заявление Ильи Яшина, который, что он блестящий, который сказал, нет, а я не пойду на это. А я на это не пойду. Да? Вот. Я не знаю, примет ли Путин это предложение. Я не знаю, если оно примет, принял бы он его по поводу Яшина конкретно или нет, или он Яшина ненавидит слишком сильно и не отпустит его ни за кого. Хотя, может быть, у украинцев в плену есть кто-то, кто очень важен для Путина, он тогда поменяет. Но позиция Яшина. Я не пойду на это. Я на это не пойду. Я им не облегчу жизнь. Вот они меня посадили, я буду сидеть в тюрьме. Вот. Я не буду им подыгрывать ни в чем. Да? Вот. Это, конечно, совершенно, совершенно блестящая позиция, просто совершенно блестящая позиция. Вот. И мы говорили сейчас, вот я говорил, что я проголосовал за Олю, вот. Но, конечно, если будет возможность проголосовать за Илью Яшина, я бы сделал это просто
он
с огромным удовольствием.
Он прекрасно в своем посте сказал, что я никуда не уеду и свою борьбу доведу до конца, собственно, сколько бы времени это ни заняло, потому что Россия – мой дом. Дом я свой не оставлю, да, и в конце концов, кому-то в этом доме еще надо будет делать ремонт.
Это точно, это точно. Нет, это замечательно, это замечательно. Вы знаете, это действительно героическое поведение, совершенно героическое. Я помню, был какой-то такой советский детектив из времен гражданской войны, где, значит, какого-то чекиста-подпольщика, который там где-то был на территории, занятых белыми, его меняют на какого-то, значит, белого там офицера, который там какой-то там каратель, там еще что-то, но его меняют, чтобы его получить назад. И он долго по этому поводу размышляет, и потом, когда происходит самообмен, он выхватывает у конвоира пистолет, убивает вот этого карателя, а сам возвращается в тюрьму к белым. Вот. Я не испытываю симпатии к героям гражданской войны, как вы понимаете, да, и тем более к чекистам. Но это вот как бы было поведение, такое героическое поведение, да. Вот. И то, что сейчас продемонстрировал Илья, уже, конечно, не первый раз, это поведение героя. Это герой, да. Вот. Так что разговоры о том, что у нас нет людей и некем взять, это неправда. Это неправда. Людей у нас более чем достаточно. И когда вся эта система рухнет, то у нас будет не нехватка людей, а конкуренция между ними. Когда там такие люди, как Оля, как Илья, как еще кто-то, они будут конкурировать друг с другом за, там, не знаю, место депутата от этого округа, например, и так далее. Естественно, ну, как бы политика дело конкурентное, вот, но нехватки людей у нас не будет никогда. У нас они есть, и они все замечательно. Кроме того, понимаете, вот такой поступок, как только себя ведет Оля, как себя ведет Илья сейчас. Знаете, это повышает нашу национальную самооценку, если хотите, да? Потому что нам со всех сторон говорят, что вы вообще все, вы все дерьмо, вы все прокляты там и так далее, да? Подождите, ребята, а если такие есть, может, мы не все... Не все дерьмо, не все прокляты, да? Вот. Может, вообще нам есть за что себя уважать тоже, несмотря на страшные преступления, которые сейчас творит наша страна нашим именем, да? Вот. Поэтому Илье огромное спасибо и за то, что он сделал. И очень хочу его увидеть на свободе, и очень хочу за него проголосовать.
Прежде чем мы перейдем к заключительной части, к нашей первой части, пришел просто прекрасный комментарий, не могу его не зачитать. Пригожин – человек сложной судьбы, а преступник – Лея Хиджакова. Вот.
Да, конечно.
Красиво, красиво.
Человек сложной судьбы. Захочу напомнить, что Евгений Пригожин сидел не за то, что он, там, не знаю, подпольно занимался бизнесом при советской власти. Он сидел за грабеж, за разбой. Они с двумя подельниками напали на какую-то женщину. Вот. Он подскочил к ней сзади, ее душил. Задушить не получилось, но он душил. Понимаете? То есть это человек, который вообще никогда не должен быть на свободе. Не должен был быть. А он ничего, как-то вот вышел.
Да. Ну что же, у нас с вами 7 минут остается по ту сторону событий.
Да, это я хотел сказать про Ленком.
Конечно. Вот, невозможно, смотрите, не сказать,
ну,
про Ленком.
Да, конечно.
Тем более,
конечно,
после их письма в российской газете.
Ну, после их письма, вы знаете, я искренне сочувствую членам труппы. Потому что теперь их вообще никуда не пустят. Вот просто вообще никогда и никуда. Ну, в Беларусь.
Да, откровенно говоря, мне кажется, можно заколотить уже театр. Все.
Абсолютно, да, абсолютно. Вот. А понимаете, в чем дело? Вот что столкнулось? В чем такая дискуссия бурная здесь? Что столкнулось? Позиция за войну или против войны? Нет. Нет, не в этом дело. Не в этом дело. Ну да, там есть конечное число негодяев там, во главе театра и некоторых актеров, которые корыстно, из корыстных соображений, из соображений карьеры поддерживают все это безобразие военное. Да? Окей, забудьте про них. Это пена, сволочь всякая, что про нее говорить-то? Да? Но там же есть актеры. Это же был очень хороший театр. Он сейчас хорошим остался, между прочим. Ну, чисто профессионально. Вот. И там наверняка масса людей, которые понимают, что война преступна, которые все это понимают. Но просто, ну, каждый из них говорит, ну, а что я могу сделать? А что я могу сделать? Вот. Что вы хотите, чтобы я, значит, на долгов пошел? Да? А платить мне кто будет? А семью мою кто будет кормить? И не поспоришь с этим, между прочим. Или там говорит, а я творец, я искусство делаю, да? Выступить с политическим заявлением, каждый дурак может. А вот сыграть на сцене, только я могу. Я могу, а ты не можешь. Да? Я несу людям свет. Они у меня плачут, смеются в зале. Я делаю то, чего другие делать не могут. Что рядом с этим? Какое-то дурацкое заявление. Вот. Понимаете, это понятная позиция. Это понятная позиция. Тем не менее, я считаю, что правильно суть не пустили в Израиль. Правильно суть не пустили, мне кажется. Знаете почему? Здесь столкнулась не позиция за войну и против войны. Здесь столкнулась позиция советская и постсоветская, или несоветская. Да?
Значит, объясните.
Поясню. Вот они, чего они не сделали? Вот вообще, в чем как бы к ним претензия? Вот к тому актеру, который ничего про войну не говорил. Те, кто говорили, поддерживали войну, с ними что говорить-то, да?
Ну, все понятно, уже, да.
Да, конечно, да. А вот какой-то человек, который вот... К нему какие претензии? А почему ты молчишь? Да? А почему ты молчишь? Твой начальник вот такое несет, а почему ты так не ответил, да? Вот от имени коллектива опубликовано письмо, а что ты не сказал, а я это не подписываю. Да, а я с этим не согласен. Там же имен нет, коллектив, да, все гуртом. Окей. Но ведь никогда при советской власти так не поступали. Никогда. Советский человек не считал себя ответственным за то, что выходит за пределы его очень маленькой сферы. Вот его семья, его там еще чего-то, там можешь на работе честно работать, там выполнять обязанности и так далее. Но он не был ответственен за Афганистан, например, за концлагеря, за впавшего в маразм Брежнева, да, сиськи-масиськи и все прочее. Нет, он за это не отвечал. Он не отвечал даже за свои действия, когда они были, с его точки зрения, вынуждены. Вот смотрите, в цехе собирают собрание клеймить израильскую военщину. Да? И все клеймят израильскую военщину. Или в каком-нибудь институте, вот у меня на кафедре это бывало, вот завтра твоя очередь, ты пойдешь к столбу на Ленинский проспект, столб номер такой-то, встречать очередного людоеда, друга Советского Союза, и размахивать флажком. Вот. Я помню, устроил дикий скандал, я отказался идти, вот. Меня чуть с работы не уволили, естественно, за это, просто я не мог. Я не мог пойти и махать флажком, понимаете? Вот. Но в основном люди ходили, а кто-то вместо меня пошел. Причем мне сказали...
Унижает человеческое достоинство.
Мне сказали, это же обязанность. Ну что ж такое, что другое должно идти за тебя? И я сказал, я нашел компромисс. Я говорю, окей, я за него пойду на овощевазу. Картошку грузить. Годится. Я согласен. Вот. И так и было. Действительно, вместо меня пошел человек, а я вместо него пошел на овощебазу. Его было учить на овощебазу, я пошел. Вот, вместо него. А он вместо меня пошел к столбу. И вот большинство-то людей... Ну, я, видимо, как я всегда был антисоветский человек. И вот, большинство-то людей не испытывают ни чувства вины, ни даже неловкости от того, что они вот в таком фарсе участвовали. Потому что советский человек никогда не был целостным человеком. Вот понимаете, вот совесть, ответственность – это тогда, когда мы целые. Вот это я, который всегда я, и который попадает в разные ситуации, но остается самим собой. Поэтому, если я струсил в какой-то ситуации, то я испытываю чувство вины, там, неловкости, как минимум, из-за этого. Да? И когда ситуация закончилась, понимаете, мне все равно неловко перед собой, мне все равно стыдно, что же я трус это праздновал, понимаете? А настоящий советский человек, он мог сказать, так нет, это была ситуация другая. Мне объяснял один раз, давно-давно при советской власти, продавец мясного магазина. Вот. Он мне сказал, был там разговор, некогда рассказывать, какой тоже был интересный на самом деле, вот. Случайно совершенно, понимаете, вот. Что он честный человек. Он мне говорит, я честный человек. Я говорю, слушай, друг, какой ты нахрен честный человек? Вот у тебя машина стоит твоя, да? Вот, мы на почве машины с ним разговаривали. Вот, у меня был Запорожец, у него были какие-то там роскошные «Жигули» по тем временам. Вот. Я говорю, слушай, вот смотри, я свою машину купил на свои деньги, я их заработал, там, я одалживал, вкладывал там, и так далее, да? А ты свою машину купил на то, чем ты обвесил меня. Вот, меня и многих других. То есть ты вор. Какой же ты честный человек? Он так обиделся, говорит, ну что ж, не понимаешь, что ли? Это у меня работа такая. Я говорю, слушай, подожди, то есть ты вором работаешь? Он говорит, ну, понимаешь, ну, можно, да. Можно и так сказать, но это работа. А вообще я честный человек. Если я тебе пообещаю что-то, я это сделаю. И это не исключено. И понимаете, советский палач, там, НКВДшник, мог вполне считать себя гуманистом. И был гуманистом в отношении с близкими. Вполне мог быть, да? Комсомольский какой-нибудь работник, работа которого была в постоянном вранье, да? Вот. Он вполне мог себя считать порядочным человеком. Там, и так далее. А вот не советский человек, он целостный человек. И сейчас к людям, советским людям из Ленкома, то есть, не, советские это не обязательно плохие, не советские это не обязательно хорошие, да? Но к людям из Ленкома, как к советским людям, предъявили несоветские требования. Сказали, ты отвечаешь за то, что от тебя не зависит. Ты отвечаешь за то, что говорит твой начальник. А они не могут. И, понимаете, это... Я не знаю, как надо поступать. Я не судья трупа Ленкома. Кто я такой, чтобы судить других людей? Но я не знаю, как надо поступать. Каждый сам решает, за что и когда ему стоит рискнуть свободой или деньгами, или там чем-то, да? Каждый сам решает. Но конфликт именно в этом. Их обвинили в том, что они советские люди. Ну, а выводы они сами должны будут делать для себя, какие-нибудь сделают, наверное.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Мы вернемся к вам в следующее воскресенье в 5 часов по московскому времени. Спасибо, Леонид.
Вам спасибо. Всем удачи, не опускайте рук, все будет хорошо.